В мире культуры, который окружает человека, выделяется особый мир слов – логосфера. Он включает в себя язык как средство общения и средство вербального мышления, в котором мысли облекаются в слова. Язык как система понятий, слов, имен, в которых человек воспринимает мир и общество, есть самое главное средство подчинения. «Мы рабы слов», — сказал Маркс, а потом это повторил Ницше. Есть мнение, основанное на догадке Поршнева, что первоначальной функцией слова на заре человечества было его суггесторное воздействие, внушение, подчинение не через рассудок, а через чувства. Известно, что даже современный рассудочный человек ощущает потребность во внушении. В моменты житейских неурядиц мы ищем совета у людей, которые вовсе не являются знатоками в возникшей у нас проблеме. Нам нужны именно их бессмысленные утешения и увещевания. Во всех этих «не горюй», «возьми себя в руки», «все образуется» и так далее нет никакой полезной для нас информации, никакого плана действий, но эти слова оказывают целительное действие. Внушаемость посредством слова — глубинное свойство психики, возникшее гораздо раньше, нежели способность к аналитическому мышлению. Это видно в ходе развития ребенка. В раннем детстве слова и запреты взрослых оказывают большое суггесторное воздействие, и ребенку не требуется никаких обоснований. Мама не велела — это главное. Когда просвещенные родители начинают логически доказывать необходимость запрета, они только приводят ребенка в замешательство и подрывают силу своего слова. До того, как ребенок начинает понимать членораздельную речь, он способен правильно воспринимать предшественники слова, издаваемые с разной интонацией звуки, мимику, вообще язык тела. Возникновение человека связано с появлением способности удерживать в памяти впечатления от окружающего мира и проецировать их в будущее. И первобытный человек стал жить как бы в двух реальностях — внешней, реальной, и внутрипсихической, воображаемой. Это надолго погрузило человека в тяжелое невротическое состояние. Справиться с ним было очень трудно, потому что воображаемая реальность была, по-видимому, даже ярче внешней и очень подвижной, вызывала сильный эмоциональный стресс, парадокс нейропсихической эволюции. Этот стресс затруднял адаптацию людей к окружающей среде. Лучше приспосабливались и выживали те коллективы, стаи, в которых вожаки и другие авторитетные члены сообщества научились издавать особые звуки-символы. Они воздействовали на психическое состояние сородичей стимулирующим и организующим образом и, согласно догадкам психологов, снимали у них тягостное невротическое состояние. Так возникло слово, сила которого заключалась не в информационном содержании, а во внушении. Люди испытывали потребность в таком слове и подчинялись ему беспрекословно. Так возник особый класс слов — заклинания. Кое-где они сохранили свою силу до наших дней. Слова лекарей-знахарей, шаманов — они действуют и во вполне просвещенных коллективах, но в косвенной форме — харизматический лидер. Поршнев писал в книге «Социальная психология и история». Человеческие слова способны опрокинуть то, что выработала первая сигнальная система, созданные высшей нервной деятельностью, условно-рефлекторные связи и даже врожденные, наследственные, безусловные рефлексы. Она, речь, как буря может врываться в, казалось бы, надежные физиологические функции организма, она может их смести, превратить в противоположные, разметать и перетасовать по-новому. Нет такого биологического инстинкта в человеке, нет такого первосигнального рефлекса, который не мог бы быть преобразован, отменен, замещен обратным через посредство второй сигнальной системы речи. Особую роль в суггестии играют глаголы. Они древнее и первичнее, чем существительные. Именно глагольную фазу развития языка Поршнев представляет как обретение словом возможности неодолимо запрещать действие или неодолимо побуждать к нему. Глагол и сегодня выполняет повелительную функцию, причем не только повелительным наклонением, например, «сядьте», но и инфинитивом «сесть» и временными формами, прошедшим «сели», настоящим «садимся» и будущим «сядем». Суггесторное воздействие слова нисколько не уменьшилось с появлением и развитием цивилизации. Гитлер писал в «Майн кампф»: «Силой, которая привела в движение большие исторические потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен только волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется могуществу слова». Гитлер писал как практик-манипулятор, гипнотизер, но примерно то же самое подчеркивает современный философ Московичи в книге «Наука о массах». Что во многих отношениях удивительно и малопонятно, это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое происходит не из того, что говорится, а из их магии, от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой они рождаются. Обращаться с ними следует не как с частицами речи, а как с зародышами образов, как с зернами воспоминаний, почти как с живыми существами. Параграф 2. Сотворение нового языка. Второй слой воздействия посредством слова – развитое сознание и процесс познания. На заре науки Бэкон говорил: «Знание – власть». Это более точный перевод привычного нам выражения «знание – сила». За жаждой знания скрывается жажда власти. Этот вывод Бэкона подтвержден философами последующих поколений, от Ницше до Хайдеггера. И вот одним из следствий научной революции XVI-XVII веков было немыслимое раньше явление – сознательное создание новых языков с их морфологией, грамматикой и синтаксисом. Лавуазье, предлагая новый язык химии, сказал: «Аналитический метод – это язык, язык – это аналитический метод и язык – синонимы». Анализ значит расчленение, разделение, в противоположность синтезу, соединению. Подчинять обязательно значит разделять. Язык стал аналитическим, в то время как раньше он прежде всего соединял. Слова имели многослойный, множественный смысл. Они действовали во многом через коннотацию, порождение словом образов и чувств, через ассоциации. Связанный и соединяющий язык складывается благодаря тому, что различные слова слегка по-разному отражают одну и ту же вещь, одно и то же слово, какую-то сторону различных вещей. Как писал Сергей Булгаков: «Иначе слова неподвижно сидели бы на своих гнездах, все имена существительные были бы собственными, единичными именами, но тогда не было бы никакой логической и словесной связки, ни мышления, ни речи». Отбор слов в естественном языке отражает становление народного характера, тип человеческих отношений и отношение человека к миру. Русский, например, говорит «у меня есть собака» и даже «у меня есть книга». На европейские языки буквально перевести это невозможно. В русском языке категория собственности заменена категорией совместного бытия. Принадлежность собаки хозяину мы выражаем глаголом «быть». В новое время, в новом обществе Запада, естественный язык стал заменяться искусственным, специально создаваемым. Теперь слова стали рациональными. Они были очищены от множества уходящих вглубь веков смыслов. Они потеряли святость и ценность, приобретя взамен цену. Это был разрыв во всей истории человечества. Ведь раньше язык, как выразился Хайдеггер, был самый священный из всех ценностей. Когда вместо силы главным средством власти стала манипуляция сознанием, власть имущим понадобилась полная свобода слова, превращение слова в безличный, неодухотворенный инструмент. Разумеется, ни в каком обществе не может быть полной свободы слова. Всегда есть нечто нецензурное. Как сказал Томас Джефферсон, ни одно правительство не может существовать без цензуры. Там, где печать свободна, никто не свободен. Превращение языка в орудие господства положило начало и процессу разрушения языка в современном обществе. Послушаем Хайдеггера, подводящего после войны определенный итог своим мыслям. В письме о гуманизме. «Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. Повсюду и стремительно распространяющееся опустошение языка не только подтачивает эстетическую и нравственную ответственность во всех употреблениях языка, оно коренится в разрушении человеческого существа». Простая отточенность языка еще вовсе не свидетельство того, что это разрушение нам уже не грозит. Сегодня она, пожалуй, говорит скорее о том, что мы еще не видим опасность и не в состоянии ее увидеть, потому что еще не встали к ней лицом. Упадок языка, о котором в последнее время так много и порядком уже запоздало говорят, есть, однако, не причина, а уже следствие того, что язык под господством новоевропейской метафизики субъективности почти неудержимо выпадает из своей стихии. Язык все еще не выдает нам своей сути того, что он — дом истины бытия. Язык, наоборот, поддается нашей голой воле и активности и служит орудием нашего господства над сущим. Выделим главное в его мысли. Язык под господством метафизики Запада выпадает из своей стихии, он становится орудием господства. Именно устранение из языка святости и превращение ценности в товар сделало возможной свободу слова. Многие сегодня свободу слова воспринимают не как проблему бытия, а как критерий для политической оценки. Есть свобода слова — хорошее общество, нет свободы слова — плохое. Если в наше плохое общество внедрить свободу слова, оно станет получше. На деле речь идет о двух разных типах общества. Освобождение слова, так же как и освобождение, превращение в товар денег, земли и труда означало прежде всего устранение из него святости, десакрализацию. Это означало и отделение слова от мира, от вещи. Слово, имя переставало тайно выражать заключенную в вещи первопричину. Древний философ Анаксимандр сказал о тайной силе слова: «Я открою вам ужасную тайну. Язык есть наказание. Все вещи должны войти в язык, а затем вновь появиться из него словами в соответствии со своей отмеренной виной». разрыв слова и вещи был культурной мутацией, скачком от общества традиционного к гражданскому, западному. Но к оценке по критерию «плохой-хороший» это никакого отношения не имеет. Для такой оценки важна совокупность всех данных исторических черт конкретного общества. И гражданское общество может быть мерзким и духовно больным, и выхолощенным. И традиционное, даже тоталитарное общество может быть одухотворенным и возвышающим человеком. По своему отношению к слову, сравнение России и Запада дает прекрасный пример двух типов общества. Вот Гоголь, он неоднократно повторяет в своих записках обращение апостола Павла. «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило, да не исходит из уст ваших». Какая же здесь свобода слова? Здесь упор на ответственность. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Что же мы видим в обществе современном, гражданском? Вот формула, которую дал Андре Жид вслед за Эрнестом Ренаном. Чтобы иметь возможность свободно мыслить, надо иметь гарантию, что написанное не будет иметь последствий. Таким образом, здесь слово вслед за знанием становится абсолютно автономным по отношению к морали. На создание и внедрение в сознание нового языка буржуазное общество истратило несравненно больше средств, чем на полицию, армию, вооружение. Ничего подобного не было в аграрной цивилизации, в том числе в старой Европе. Говорят, новое качество общества индустриального Запада заключалось в нарастающем потреблении минерального топлива. Сейчас добавляют, что не менее важным было то, что общество стало потреблять язык, так же, как минеральное топливо. Современный католический философ Маритен приводил пример. В одно и то же время Жид с искренностью писал две маленькие книжечки. В одной из них он выражал преданнейшую любовь к Евангелию, в другой проповедовал гомосексуализм.